Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Так. Заработало? Или не заработало? Надеюсь, что заработало. Так, что у нас, всего один зритель, что ли? Возвращаемся потихоньку в обычное русло ежедневных подкастов. Ежедневных успокаивающих эфиров, дорогие друзья. Так. Некий Никита, 300 рублей. Здравствуйте. Так, где у нас этот? Я вчера пригорел. Это про к разговору о квартире, когда ему сказали, что квартира, может, ему и нафиг не нужна, и что мы все посмеялись над тем, что он за 3 года не готов покупать квартиру, не хочет 3 года копить. Я вчера пригорел из-за невозможности купить свою квартиру. А ты сказал, что зачем она тебе нужна? Типа хочешь жить всю жизнь на одном месте? Типа это советская модель поведения? Так вот, я вчера не стал расписывать, зачем мне нужна квартира, но сегодня показалось, что это будет интересным обсудить. Так вот, моя позиция как раз в том, что я больше не хочу жить круглый год в одном месте. Я бы хотел на 3-6 месяцев в году уезжать туда, куда я сам хочу. Я всегда и стремился к этому. И недавно работа начала это позволять, но вот проблема. Оказалось, что варианта существования в таком режиме всего 2. Либо ты живешь с одним рюкзаком по жизни, либо у тебя есть своя квартира, в которой ты не живешь подолгу. Я вот сейчас живу на съемной и захотел зимой на пару месяцев улететь на Бали, допустим. И что мне делать? Платить за съемную 2-3 месяца, которые меня в ней не будет. И так каждый раз, когда я захочу уехать, тупо и дорого. Съезжать со съемной, а куда девать тонну вещей, которыми я обзавелся? И каждый раз по возвращению проходить квест по поиску новой квартиры? Слишком запарно. Я тут не бомблю, я уже забил на желание получить все и сразу, как писал вчера. Спасибо, кстати, за ответ. Но по твоему ответу на вчерашний донат понял, что будет интересно рассказать о таком варианте желания владеть квартирой. И наоборот, последние пару лет я живу на съемной квартире, и пока я не выезжал на долгие страны, все было отлично. Прожил бы на одном съемном месте хоть до конца жизни, все устраивает, но как появилось желание уезжать и делать это часто, стало понятно, что для этого нужна своя квартира, чтобы в ней не жить. Вот такой парадокс. Кстати, да, я не помню, по-моему, вчера никто об этом не сказал у нас. Что, ну, о таком варианте. Это действительно здравый вариант, действительно некуда. Нет, есть, конечно, там типа полумеры, да. Полумеры, например, в больших городах есть системы хранения вещей. Вот те самые склады и гаражи, которые вот в американских шоу на Discovery вскрывают там путем аукциона, кто больше заплатит, и потом забирает все вещи, брошенные вот на таком складе, потому что за него там долго никто не платит. Но вообще, в принципе, да, система такая есть, хранение вещей. Но это, конечно, вообще не решение. Это решение именно хранения как конкретно излишних вещей. А действительно, если ты куда-то поехал и хочешь перемещаться, и именно перемещаться, то каждый раз тебе придется, возвращаясь на место, действительно проходить квест по поиску новой квартиры. Это, конечно, срань. Да, действительно. Оказывается, что как раз-таки, если ты живешь подолгу в других местах и очень часто ездишь, как раз для этого и нужна не съемная квартира, а своя. Видите, как действительно удивительно получилось, что все наоборот. Если ты живешь на месте на жопе ровно и не собираешься двигаться, то можно и в съемной жить. А вот если ты ездишь, даже и не подолгу, а просто часто, то лучше иметь свою, потому что еще и, как знаете, бывали случаи, там типа, когда человек снимает квартиру и уехал на месяц куда-то, а в его съемную квартиру с расставленными его вещами хозяин на время пускает чуть ли не посуточно, чтобы там порно снимали, трахались в сракотаны всякие пассажиры левые, или просто кто-то месяц пожил в его вещах. То есть даже он квартиру сдает второй раз, пока квартиросъемщик уехал, и даже не его вещами пользуется. Вот такая шляпа полнейшая. Поэтому, да, действительно, если вы денежный мешок, но если ты можешь позволить себе уезжать или надолго, или часто, то, наверное, тебе нужно все-таки поднакопить и купить себе собственное жилье. Вот. Это действительно так. Так. Поздравляем Никиту, что он так живет, но нет всего сердца, да. Какой приятный бархатистый голос. Так это в начале, только сейчас разговорюсь и опять превратиться в писклю вонючую. Так, сейчас, подождите. Продолжаем. Итак, стримообразующая простыня. Можно пересдать съемную квартиру на короткий срок, как раз на 2-3 месяца. Ну, это вот, видишь, это надо еще пересдать. Ну, это же геморрой, ты что гонишь? Вот это ваше решение. Как советчиков послушаешь, так сразу начинается какая-то, ну, извините меня, очень альтернативная фигня. Пересдать съемную квартиру на короткий срок, на 2-3 месяца. Ну, нормальный, нет. Ну, ты нормальный, нет. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, хозяин узнает, придет там что-нибудь проверить, а тебя нет. Там живут левые люди, которые скажут, что сняли эту квартиру. Они будут жить в твоих вещах, что они с ними сделают. В-третьих, что это за люди, вот ты им сдашь и уедешь, что они сделают. В-четвертых, подыскивать людей. Вот тебе заходят, то есть ты время будешь терять 2-3 недели, как нормальные люди там выбирают себе квартиросъемщиков. Ты 2-3 недели будешь выбирать квартиросъемщиков. Вот тебе нечем заняться больше, кроме как этой дуростью. Но это же конкретно вот прям... Человеку говоришь, у меня нет телевизора, ребята, вот как мне найти 70 тысяч рублей на телевизор? А тебе советчик уровня обзор 2.0 говорит, короче, покупаешь старую схему, значит, на развале, телевизор «Весна» 1975 года, советский, ищешь по радиорынкам платы старинные, и сам паяешь телевизор и делаешь себе телевизор. Это легкий способ. Ведь можно еще так? Да, можно обзор так. Надеюсь, ты в своей жизни руководствуешься такими советами и вот так вот делаешь. Именно так и делаешь. Прям звучит реалистично. Откуда такие возникают советы в голове? Я не понимаю вообще, чем, что. Бижо Бустер, 450 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Привет, Костя. Вот такая вот история из жизни. Получилось много, поэтому докину. 450 рублей с покрытием комиссии. Мухтар. Слушаем занимательную историю. Превьюшка нарисована по ней. В детстве каждое лето меня отправляли в деревню к бабушке. И у нас там довольно большой дом. Большой огород. В какие-то года даже живность крупная была. Корова, пару коз, куры. Не было только собаки. Бум. Так, подождите-ка, а что у меня тут кое-что? Тут что-то меня тут смущает в моих фильтрах. Фильтрах. Сейчас, подождите. Вот так. Не было только собаки. Однажды бабушка взяла меня с собой в гости к соседке, которая жила вниз по улице. Она раздавала щенков, которые родились недавно. И вот моя бабушка разрешила мне выбрать любого щенка. Так у нас появился Мухтар. Черно-оранжевый окрас, белой грудью, словно из австралийского пастушьих кровей. Но он был просто уральской дворнягой. Точно не могу вспомнить, но вроде бабушка сразу посадила его на цепь, чтобы привыкал. С его появлением лето в деревне прошло интереснее, чем обычно. Я играл с ним, проводил с ним много времени, кормил, любил. Но в конце лета я возвращаюсь обратно в город. Мне было 6 лет, ему около 2-3 месяцев. На следующее лето я снова еду почти на все лето в деревню. Во дворе меня радостно встречает Мухтар, он заметно вырос, но он узнает и помнит меня. Он лезет облизываться, скулит, словно я его главный единственный хозяин, хотя он не видел меня почти год. Проходит еще одно хорошее лето, в конце концов которого я возвращаюсь домой. Мне было 7 лет, ему год. К следующему лету Мухтар уже вырос довольно большой собакой, но он по-прежнему был очень добр ко мне и ласков, в отличие от меня. Я очень люблю животных, я никогда не причинял им вред, меня всегда расстраивают новости, где животные страдают, но почему-то в тот год я вел себя как настоящий малолетний дебил по отношению к Мухтару. В какой-то момент я заметил, что его очень раздражало, когда на него направляешь продолговатый предмет, например, палку или игрушечное ружье. Пластиковую пушку, он начинает злиться и скалиться. Как только я убирал предмет, он сразу же переставал злиться. Я не знаю почему, но меня это очень веселило, и время от времени на протяжении лета я его так задирал. Через дорогу от нашего дома жил мой деревенский друг, друг на лето. Мы часто проводили время у него, так как у них был видик, что по меркам деревни в то время было топовым развлечением, и куча кассет. Однажды ему подогнали кассеты с черепашками-ниндзя, это там, где гвоздики жарили, и весь день с утра до вечера мы смотрели мультики. Мы и не заметили, как на улице уже стало совсем темно, и досмотрев последнюю серию, я пошел домой. Мне нужно было пройти всего метров 20-30, буквально через дорогу. В это время бабушка уже выпустила Мухтара погулять на ночь. В деревне все так делают, на всю ночь выпускают собак побегать, а утром они сами возвращаются к воротам. Мухтар делал то же самое. Он спокойно бегал возле дома по своим собачьим делам, но, заприметив меня, побежал в мою сторону. Подбежав ко мне, он радостно вилял хвостом. Я погладил его и продолжил идти в сторону дома. Но внезапно Мухтар встает на задние лапы, а две передние кладет мне на плечи и начинает рычать. От испуга я падаю на спину и понимаю, что он вцепился в мои ноги и пытается подобраться к шее. Я изо всех сил пытаюсь отбиться ногами и кричу, что есть мочи. Не знаю, сколько по времени это продолжалось, но в какой-то момент из дома выбегает бабушка с поленом в руке и бьет Мухтара по голове. Он сразу же отступил. Меня завели в дом, начали успокаивать, прибежала мама моего друга, она работала санитаркой и начала осматривать раны. Ноги были в крови, но все было не так страшно. Один укус на икре, второй симметрично с другой стороны. Но небольшой кусочек мяса из икры все-таки вырвал. Раны обработали, перевязали, а утром за мной приехал медицинский бобик. Мне не ставили уколов, мне не зашивали раны. Как-то все быстро зажило. Мухтара закрыли в конуре до конца лета и выпускали его только иногда по ночам. Так закончилось лето 2001 года. Мне было 8, ему было около 2 лет. Ладно. С возрастом в деревню я стал ездить реже и реже. Летний друг куда-то с семьей переехали, другие знакомые дети тоже разъехались. Мне там делать уже было нечего. Иногда только родители брали меня с собой, когда нужно было помочь с огородом, посадить, выкопать картошку, собрать урожай. И каждый раз, когда мы приезжали, Мухтар был рад встретить всех из нашей семьи, кроме меня. Всякий раз, когда я к нему приближался, он начинал рычать. Она даже кормить меня даже не давал. Все могли погладить его, обнять его, кроме меня. Как только я появлялся в поле его зрения, он начинал лаять. Я никогда не держал на него зла, я всегда понимал, что виноват сам. Я пытался с ним наладить контакт даже в то лето, когда это все произошло. Но меня он ненавидел. Я стал его врагом. С того злополучного лета прошло 14 лет. Он, словно пес Фрая, прожил долгую жизнь деревенского пса. Я не помню, когда в последний раз видел его, но дядя говорил, что в последние годы жизни он не мог ходить и почти не видел. Его уже давно не держали на цепи, он просто жил в конуре, иногда выползая из нее покушать. Он умер в преклонном возрасте на руках у моего дяди в ветеринарной клинике, когда его пришлось усыпить. Ему было 16 лет, мне было 21. Я не знаю, есть ли у собак чувство мести, злости, злопамятства, но почему-то мне кажется, что до своего последнего дня он помнил меня, но так и не смог меня простить. Как это? Как и во всех историях из детства, сразу же, да, я ставлю все под сомнение как некачественный источник. Вот. С одной стороны, постсоветское прошлое, да. С другой стороны, это 2000 год, как ты говоришь. 2000 год. Тебе было 8, ему было около 2 лет. После того, как тебя покусала собака, во-первых, странно, почему ее не усыпили. Потому что, ну, в большинстве случаев хозяева нормальные, после того, как собака кусает члена семьи, по любой причине, собаку усыпляют, потому что ей больше нельзя доверять. И ты не можешь проникнуть ей в голову, она не может как человек поклясться в своей верности, что она никогда так делать больше не будет, она не скажет, что это было по пьяни, что это была ошибка, ничего подобного. И она никогда не пересмотрит своих ценностей. Если собака может покусать члена семьи, она будет кусать члена семьи. Это в лучшем случае, поэтому покусавшись, я знаю любителей собак, я знаю собачников, они все любят собак, но, понимаете, у собачников такая... своеобразная любовь и своеобразное отношение к собакам. Они любят собак в целом, да? Но если собак тебя покусает, они легко с ней расстаются. То есть и даже собачники знают, что после этого собаку нужно усыплять. И поскольку они собачники, они возьмут себе новую собаку. Новую. Вот. И будут прекрасно с новой собакой жить, пока она там не покусает или еще что-то не сделает. Но, в общем, в любом случае, а если уж не собачники, а просто так, да, то в любом случае после этого собаку усыпляют. Ты угораешь, меня мой пекинес все мое детство кусал. Пекинес не собака. Ты, во-первых, вы все время начинаете спорить, не исходя ни с чего, ургата. Ты меня бесишь просто вообще, кобздец. Пекинес – это не собака. Мячик – это тоже не собака. Ну, это я не знаю. Это как какое-то исчадие ада, может быть, я не знаю. Может быть, это какая-нибудь инопланетная тварь, типа чужого там, да? И пекинес твой тоже, и какие-нибудь другие мопсы. Они что угодно, только не собака. Я же говорю про собаку, да? А ты мне говоришь про пекинеса. Ты как бы, ну, две разницы-то видишь, ну. Ну и вот, ее не усыпили. Посадили на цепь, несмотря на то, что, ну, ты, скорее всего, был любимым членом семьи. То есть ты был маленьким ребенком. Это не знаешь, батю по пьяни покусали. Еще куда ни шло, там батя сам простил. Там, я не знаю, навряд ли, но все равно. Но если покусал ребенка, вот, и если не просто покусал, а находился в состоянии боя, и его отвадили только поленом по голове, это значит, что если бы не отвадили, он бы закончил свое дело и перегрыз бы тебе глотку насмерть. И лицо бы тебе бы обглодал. После этого, если, говорю, если бы ты был достоверным источником, после такого, то есть вот я не знаю, в каком месте у тебя закрадывается ложь. Ну, не так там пафосно ложь. А где у тебя кроется ошибочка, где у тебя кроется несознательная подмена событий. Понимаешь, ты рассказываешь, что он пытался тебе вцепиться в глотку. И остановила его бабка поленом. Понимаешь, одно дело, когда ты бежал, там, ехал на велосипеде, и случайно даванул свою собаку, и она в порыве там испуга и злости цапнула тебя за ляжку. Или за, там, за икру, как ты говоришь, да? Или вот ты шел с ней, да, пнул ее сзади, она тебя хватит за икру. Или ты там шел, она спала, а ты на хвост наступила, она и цапнула тебя, да? Но сразу же успокоилась, заскулилась, зассала и убежала. Окей. Но эта собака пыталась тебя убить, если верить твоему рассказу. Она пыталась тебя убить. После этого собаку усыпляют. Далее. Приходящая санитарка и приезжающий медицинский бобик, когда видят укусы, да, за ноги с двух сторон, с вырванным мясом, они не будут разбираться, бешеная собака или нет. Нет, они не будут проводить анализы, они не будут смотреть и ждать, когда у нее появится пена, потому что бешенство – это смертельная болезнь. И нужно принимать превентивные меры как можно быстрее. То есть тебе начинают колоть уколы в пузо, очень болезненные. В этом вся мякотка. После того, как тебя кусает собака, после этого тебе колют уколы в брюхо. Вот такая вот медицинская процедура. Это очень больно. Это запоминается на всю жизнь. Такое запоминается на всю жизнь. После покусания собак, прежде чем выяснить, была она бешеной или нет, тебе начинают. Уже не в брюхо пишут, да? Но в 2000 году, я думаю, в брюхо. Сейчас, может быть, и не в брюхо, а в 2000 году, я думаю, что в брюхо. В любом случае, это болезненные уколы, которые ты запоминаешь. Ты не можешь забыть, чтобы тебе... И это не то, что не делается, потому что никто не собирается нести ответственность за тебя в случае твоей гибели, вот какие-то медицинские работники, если там папа или бабушка скажут, да она добрая, это все неправда, она случайно покусала, им плевать. Понимаешь, потому что для них это ничего не стоит, и потому что это регламент. Вот по регламенту нужно сделать уколы. Им все равно, добрая собака или недобрая, тебе это ничем не грозит. Ну, то есть, это не то решение, которое, знаете, вот обоюдоострая палка там о двух концах, непонятно, стоит ли делать уколы, как в хаосе. Смотришь, лечение может погубить пациента. Нет, не может погубить, поэтому в любом случае тебе начинают делать эти уколы. Какая шавка бы тебя не укусила? Я так думаю, мне так кажется. Поэтому не думаю, что так бы это легко сошло собаке, попытавшейся тебя загрызть в горло, и не думаю, что ты так бы легко отделался без уколов, без ничего. Обработали ранки с вырванным мясом, а собаку твоя семья посадила на цепь. Тут возникает сразу миллиард вопросов к той истории, которую рассказал именно ты. Что с твоей семьей не так? Да? Ну, то есть ты понимаешь меня, чтобы ты понял. Я не оскорбляю твою семью. Я говорю, что из твоего рассказа сразу же возникает вопрос. Почему никто из твоих родственников не усыпил эту собаку? Не отдали ее в приют, ничего. Почему нельзя было взять новую собаку, которая покусала? Даже если она на этом, она покусала. Она покусает не только тебя, она любого может покусать. Это логичный вывод, к которому приходят все. И это правило. То есть лошадь ломает ногу, ее усыпляют, потому что нога у нее не зарастет. Все. Собака, если покусала, дворовая, ну, то есть невыставочная какая-то, да, и если покусала члена семьи, от нее тоже избавляются. А тут не избавились от собаки. Тебе не делали уколы. В-третьих, в твоей истории собака, которая на тебя обозлилась за то, что ты на нее направлял палочку, которая обозлилась на тебя настолько, чтобы перегрызть тебе глотку, за то, что ты ее нервировал, направляя на нее палочку. Вообще-то собаки тупые и очень зависимые животные. Если члены семьи ее кормят, то они, в общем-то, прощают этим членам семьи все. Ты можешь собаку пинать, как угодно унижать, обоссывать говном, но если ты ее кормишь, ты для нее царь и бог и хозяин. Потому что собака тупая. Именно поэтому собак и любят, понимаете? Кошку ты ее гладишь, лелеешь, холишь, а она на тебя положила член. И не будет тебя любить просто потому, что вот выберет не любить тебя, да? А собака, она податливая. Ты можешь сгоряча подойти, пнуть ее, там что-то еще. Она все равно тебя будет любить, если ты ее кормишь. А кошка не будет. Вот поэтому собачников гораздо больше. Потому что собака все прощает. Она простой механизм на простой логике, на простых условных рефлексах. В отличие от кошки, с которой нужно там еще взаимодействовать. Вот, поэтому... Как я уже сказал, если ты ее кормил до этого, то просто так довести собаку до того, чтобы она попыталась тебя загрызть или даже покусать, просто тем, что ты направлял на нее палочку, ты даже не смог бы этого добиться, если бы ты ее просто попинывал в свое удовольствие. Она бы все равно далеко не всегда набралась бы смелости тебя покусать. Поэтому тут и получается. Что ты такого делал, чтобы собака на тебя напала? Действительно ли она на тебя напала в том объеме, в том масштабе, который ты описал? Если в том масштабе и объеме, то вопрос, почему ее никто из членов семьи не усыпил, ничего, почему ее просто оставили, посадили на цепь, как она и сидела до этого, и все, ей никакого наказания не было, ни наказания, ничего. В-третьих, почему тебе не делали уколы? После покусывания собакой, очень мощных покусываний, не просто какой-то вонючий пекинес покусал, а дворовая собака, которая может быть заражена чем угодно. Чем угодно она может быть заражена. Это просто противоречит медицинскому регламенту. Поэтому вот я не знаю как. Собак не усыпляют, разрывают пополам. Ну, понятно. Знакомый держал питбуля, который регулярно кусал его сына. В последний раз схватил его за ногу и держал... Мать вызвала тогда еще милицию, они питбули и пристрелили. Его батя горевал. Ну, так и пристрелили, понимаешь? Так и пристрелили. Но если бы не пристрелили, то он бы добил своего питбуля. Так что тут как бы одна ситуация. Ну, 40 уколов я бы запомнил. Мне в 2004 примерно уже прививки делали. Инфа была по аниме? Нет, пока не было. Ну, я не знаю, сейчас вот уже поздно. Надо слишком поздно начинать аниме. Вы будете поздно смотреть аниме? У нас пацан был диабетик на инсулине. На него всегда собаки кидались, и всегда огромные. Крайний раз резеншнауцер бросился на него, хотя нас было человек 10, а через неделю напал на хозяина, вырвав кусок из плеча. Пристрелил. Ну, вот видите, то есть, когда он на диабетика нападал, это понятно, но когда на хозяина напал, когда напал на члена семьи, его пристрелили, понимаете? Он напал на хозяина, на члена семьи. Ну, потому что, я понимаете, вот вы скажете на хозяина. Я думаю, что хозяина пристрелил бы, если бы он на его сына напал. Правильно? Потому что, ну, как бы, это же его продолжение. Ну, мудрец четко этого пса шалудио по кошкам разложил. Теперь в реалии можно записать еще и собачий психолог. Нет, вон Бижабустер пишет. Бабушка говорила, что она видела, что я дразнил ее. Эта бабушка пыталась оправдать, пыталась придумать причины, по которой он тебя покусал. Но, понимаете, дразнил собаку, и потом, и эта собака, ту, которую ты кормил, с которой ты дружил, и в которой являлся, то есть ты потом ее дразнил, но ты же ее кормил. И после этого она, встретив тебя на свободной воле, начала кусать и пытаться перегрызть за то, что ты ее дразнил палочкой. Дразнил палочкой и ружьишком? Есть нестыковочки. Задавай вопросы бабушке. Задай вопросы бабушке, которые я задал тебе. Бабушка, а почему вы не убили Мухтара? Ты просто спроси так и скажи. Ну вот я слышал, вот когда вообще-то ребенка кусает собака, от нее избавляются. Бабушка, почему вы не избавились от собаки? Бабушка, почему мне не делали уколы против бешенства и всего остального? Почему, бабушка, мне не делали уколы? 2000 год. Собака дворовая в деревне. Она же могла быть бешеной. Ну, она могла, пока гуляет по улице, подраться с любой бешеной собакой и быть бешеной. То есть у нее еще просто не проявилось. Вы же бы об этом узнали только после того, как я умер. Уколы надо было бы ставить заранее. Она могла на улице лису поймать, бешеную лису. Понимаете? И бабушка, как я ее дразнил, что она попыталась меня убить, собака. Я ее не пытался убить, я на нее палочку направлял. Что за собака и почему вы от нее не избавились? Почему нельзя было взять новую охранную собаку? Если у вас собака, все равно охранник в будке. Но возьмите другую после того, как меня покусали. Почему она всю жизнь только меня не подпускала потом? Так вот это вопрос, типа, почему она не подпускала? Палочкой ли ты ей грозил? Не будем, завтра работка. ПТСБ топ-дни для просмотра анимешки. Там только видео 2,5 часа. А еще комментарии и пауза. Это почти к утру. Но так останется же запись, как говорит Варекс. Ой, как говорит Варекс. Как говорит кто? Кто-то там сказал. Вот. На вторую часть ты задонатил кто у нас? Не Варекс задонатил. А ли ты Варекс не сможешь посмотреть, что ли? Ты в записи не можешь смотреть? Ты разве не стал спонсором? Ты же вроде стал спонсором, нет? Ты разве не стал спонсором? Че я не понял? Че я не понял? 1500 калорий в сутки. 101 рубль с покрытием комиссии. Так, у собак четкая иерархия. Пес вырос и решил, что его статус в семье выше статуса пацана. Вопрос к бабке и родителям. Почему так? Ночью пес почуял свободу, ошалел и от этого проявил свой статус. Ну и дальше он должен был расстаться с жизнью и статусом. У друга беременную жену свора собак посреди бела дня завалили и за ноги тащили в дыру в заборе. Люди увидели, отбили. Ноги целы, обувь спасла. Но прикиньте, шок вообще от этого, да. 1500 калорий в сутки, 101 рубль с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Хаюшки, Константин, продолжаю держать в курсе. Было 90 килограмм. За 13 суток стало 85. Затем за 29 суток стало 80. После за 54 суток стало 75. И теперь за 84 суток стало 70. Ничего тяжелее мышки не подымал. Спроси, пожалуйста, у жирных пацанов, которые ходят в спортзал, как дела в качалке? Как дела в качалке, пацаны, спрашивает у нас человек, который худеет только на 1500 калорий в сутки, не поднимая ничего тяжелее рюмки. Как? Как? Да-да, но кто пса с этим статусом расстанет? Те, кто его воспитали так, что их внук и сын ниже на уровень 2... Ну, это ты понимаешь, это в глазах пса, который может быть и сумасшедшим, ниже на уровень дворового пса. Это полная фигня. Это раз. А во-вторых, они же потом, когда он стал старым, они же его отвезли в ветеринарную клинику и усыпили. То есть ветеринарная клиника была в доступе и усыплением занимались. Почему до этого, ты говоришь, кто его с этим статусом расстанет? Легко и просто те же, кто вот и в конце концов его усыпили. Так и что, он всю жизнь будет на этих 1500 калорий? Ну, вообще, да. Вообще, почему бы и да. На этих 1500 калорий, да. Why бы и нет. Не вижу проблем. Так, и что у нас в разделе чата бесплатных вопросов? Ничего нет, вы что? Дорогие друзья, расслабились? Вы не хотите ежедневных стримов или что? Вроде один человек написал, что скучал по стримам. Тебе вчера был день государственного траура, поэтому мы не стримили. Так я не запрещаю, просто говорю, что пятница и суббота лучшие дни для просмотра. Думаю, много для кого смотреть сложно в будни. А смотреть в записи, конечно же, можно, но это не то же самое. Ну, проблема в том, что аниме еще, во-первых, из самого этого аниме еще нафига. Это посмотреть только один кусок для всех остальных. Конечно, не всем удобно ждать до выходных. Но другой вопрос. А кому и между выбором ждать еще неделю и посмотреть сейчас несколько серий, возможно, выберут посмотреть. Худеть голоданием такой себя. А где кто сказал, что он голодает? 1500 не голодание. На этом можно жить. Вот бы мне научиться жить на 1500 калорий. Я просто прожорливый помоечник. Вот. Где вопрос-то в бесплатном чате? Женщина из Канады не смогла смириться со смертью своего кота и заказала у ученых двух клонов пушистого. Биотехкомпания поместила молекулу с ДНК ее бывшего кота в эмбрион, который выносила суррогатная кошка. С пятого раза удалось добиться желаемого результата. Киберпанковая услуга обошлась женщине в $50,000. Да не так уж и много для богача, который хочет получить клон кошки. Зачем? Ну ладно. Человека можно похитить через один лишь интернет. Такую странную возможность на днях доказал один китайский студент по обмену в США. В конце декабря из дома исчез 17-летний Кай Джуан. На днях его нашли поживающим в палатке очень замерзшего и напуганного в заснеженном каньоне в северо-востоку от Солт-Лейк-Сити. Правоохранительные органы объяснили, что подросток сбежал из дома 28 декабря после того, как киберпреступники убедили его, что его семье в Китае угрожают, и убедили похитить себя. Его семья сообщила полиции, что заплатила выкуп в размере $80,000 после того, как Джуан прислал им фотографию, свидетельствующую о том, что его удерживают против его воли. Дело получило международный резонанс, доказывая возможность виртуального похищения людей. Очень интересная концепция, кстати, да? Между прочим, то есть фактически все исключительно на... Как это называется там? На социальных нет или как? На социальном инжиниринге, да? Социальный инжиниринг или как называется, когда ты пароль-то не взламываешь подбором, а просто звонишь человеку и убеждаешь его назвать себе пароль? Социал инжиниринг или как там? Напомните, или я прав? Аноним, $12, спасибо большое на поддержку штанов. Спасибо большое за поддержку штанов, за покрытие комиссии и за донат на поддержку. Вспоминается сразу случай, когда, помните, это даже в кино рассказывали миллион раз, как человек заходит в банк и без оружия грабит банк. Он заходит и подает кассиру записку, да, в которой написано «Твоя дочь там типа у нас, отдавай нам все деньги, не нажимай тревожную кнопку». И отдает человек, потому что думает, что его действительно там ребенка похитили. Так что вот. То есть без оружия. Может, действительно похитили, но без оружия. А тут пошли дальше. Убедили, чтобы он сам инсценировал свое похищение, чтобы родители отправили деньги, чтобы не угрожали другим членам семьи. Да, социал инжиниринг. Втереться в доверие, используя это для своих целей. Ночью шел через парк Гагарина в Челябе, выхожу... Уже к роднику чуйка опасность. Смотрю вдалеке свора собак, и одна замечает меня. Не помню, как я оказался на дереве, свора ждала внизу до рассвета. До рассвета? А ты что, никому не позвонил? Почему не покричал? Как ты до рассвета сидел? До рассвета? И что, никто там на орущих собак в окошко не заметил, ничего не вызвал, ни полицию, ничего? Непонятно же, непонятно. Так, это только что читали про клонирование кота. Вот. Ага. Григорий, экс-главный программист, пишет в своей бензоколонке. Дорогие действующие сотрудники в Кантаче, я знаю, что вы меня читаете. Так вот, скажите мне, пожалуйста, что это за трындец? Почему во всей компании нашелся разработчик, согласившийся это сделать? Мало того, что это внезапно попал, который встает у меня на пути, внезапный поп-ап, который встает у меня на пути, так это еще это очередная фигня, ваш ли это телефон? Но самое лучшее, Это что, когда ты нажимаешь кнопку «Отстань», то есть «Да». Какой-то бред, это какой-то умственно отсталый писал. Я не могу это читать. Писал какой-то умственно отсталый. Если он программист, ну, отсталый программист какой-то. Женщина, которая помнит все. Невероятная история 31-летней Ребекки. Вам случалось жаловаться на свою дырявую память и даже подумывать о том, чтобы попить какие-нибудь витамины для ее улучшения? Регулярно. Ребекке Шерек такие проблемы чужды. Она принадлежит к числу немногих людей с феноменальной автобиографической памятью. Но оказывается, в том, чтобы досконально помнить всю свою жизнь, есть масса минусов. Каждое утро, начиная с 2004 года, Ребекка Шерек зачеркивает новый день в своем календаре, как и многие из нас. 31-летняя женщина стремится к тому, чтобы разделять дни между собой, не давая им слиться в единую массу. Но в отличие от большинства, Шерек может в точности вспомнить, что происходило в каждый день своей жизни даже 5, 10, 15 лет назад. На какой день недели пришлось, скажем, 21 июля 2007-го? Была суббота, без тени сомнений отвечает Шерек. Будучи подростком, она обожала сагу о Гарри Поттере, и в тот день отчим отправился в книжный, чтобы купить ей томик только что вышедших «Даров смерти». А вот 22 октября 2003-го, когда Шерек было 13, она ходила на мастер-класс по вокалу, и в тот же день, по ее воспоминаниям, в Австралию, где она живет, впервые прибыл новый президент США Джордж Буш. Мама девочки в тот день смотрела выпуск новостей об этом, и хотя для Шерек эта информация ничего не значила, сам факт она запомнила хорошо. Девушка не подозревала, что чем-то отличается от других, пока однажды, если точнее 23 января 2011 года, родители не показали ей сюжет о людях с поразительной способностью запоминать собственную жизнь в мельчайших подробностях. Гипертимезия – редкое явление. По словам профессора Крейга Старка, нейробиолога и исследователя поведения из Калифорнийского университета, таких как Шерек совсем мало. Ученым известно всего 60 случаев гипертимезии, то есть самой исключительной автобиографической памяти среди ныне живущих людей. Проводя многочисленные исследования, Старк и его коллеги просили испытуемых максимально подробно вспомнить один свой день на прошлой неделе, потом один день год назад и, скажем, 10 лет назад. Испытуемые с гипертимезией намного лучше помнили как события, случившиеся с ними лично, так и что происходило в мире в целом, включая дни, недели и даты. Конечно, даже такие люди не помнят абсолютно все, объясняет Старк. Им тоже свойственно забывать, но по сравнению со всеми остальными они помнят намного-намного больше. В обычных лабораторных тестах на запоминание они при этом не показывают особо выдающихся результатов. А вот эпизодическая память у них развита отлично. Впервые гипертимезию или гипертимистический синдром как отдельное состояние обозначили в 2006 году, после того, как американка Джилл Прайс связалась с коллегой Старка. «Когда я вижу в новостях или где-то еще ту или иную дату, я тут же мысленно переношусь в тот же день и вспоминаю, где я была, что делала и чувствовала. Многие сказали бы, что это дар, но для меня это тяжкий крест. Каждый день я прокручиваю в голове всю свою жизнь, и это сводит меня с ума». Старк говорит, что многие его пациенты с гипертимезией описывают свое состояние схожим образом. Они мысленно возвращаются в разные дни своей жизни и проверяют себя, верно ли они помнят то, что с ними происходило. Некоторым приходится структурировать свою жизнь, используя календари из страха, что все минувшие дни однажды сольются в одно бесконечное полотно. Звучит нелогично, но вот вам пример. Вам наверняка случалось слышать от друга историю с вашим участием и ловить себя на мысли, что вы ничегошеньки не помните. Как вы себя при этом чувствовали? Скорее всего, в лучшем случае некомфортно, в худшем, будто вы слегка сошли с ума. Также чувствуют себя и люди с гипертимезией, осознав, что забыли хотя бы один день. Так это может быть какое-то пограничное психическое расстройство, не столько, сколько другое расстройство. Что касается причин такого состояния, Старк и его коллега тщательно изучали мозг людей с гипертимистическим синдромом, но так и не нашли существенных отличий в структурах, отвечающих за память, гиппокампе и амигдале. Со стороны такая особенность может казаться суперспособностью. Так мама Шерек регулярно справляется у дочери, когда домой была куплена та или иная бытовая техника, чтобы понять, действует ли еще гарантия. Но минусов не меньше, чем плюсов. Чтобы уснуть, мне нужно, чтобы меня отвлекали свет или звуки. Когда я нахожусь в тишине, мой мозг наводняет воспоминания, отключиться не получается, признается женщина, у которой также диагностировано объективно-компульсивное расстройство, тревожность и аутизм. А, ну видите, сопровождается аутизмом. Точнее, это, скорее всего, аутизм, сопровождаемый вот таким гипертимезией. Также она жалуется на то, что не получается забывать негативные события. Когда я вспоминаю что-то плохое, эмоции возвращаются. Обидно слышать от людей, что я сама застреваю в прошлом и не отпускаю эти воспоминания, как будто мне нравится вариться во всем этом негативе. Мало кто может понять, через что проходят такие люди, как я, и осознать, что лекарства от этого практически нет. Словом, все познается в сравнении, так что когда в следующий раз будете сетовать на свою плохую память, вспомните о Ребекке Шерок. Женщина Ирана и рада бы оказаться на вашем месте, но природа задумала иначе. Такие дела. Так. А по телефону раз как разводят, звонок. Это полицейский, ваш сын сбил женщину, ему грозит 8 лет тюрьмы, если в течение часа не переведете энную сумму. Ну да. Не было телефонов, начало 90-х, и там пустырь, пишет Дроняра, который на дереве сидел. Понятно. Здесь, в Питере, изучая район, заехал на велике фиг знает куда. Но новое здание. За угол поворачиваю, а там псины. И как, бросились на меня. Бросаю велик, хватаю два булыжника на них и на них. Так разошлись. Не, ну я велосипедом отбивался один раз от собак. То есть я ехал, и там был, короче, такая типа дорога. А внизу была еще одна дублирующая. Ну, то есть это был спуск какой-то к гаражам или чему. Вот это основная каменная, а здесь такая. И я вот сюда спустился вниз. А здесь оказалась свора собак. А я обратно-то типа разогнаться не могу, понимаете? Потому что надо в горку и по ухабистой каменистой почве. И они на меня бегут, и я резко спрыгиваю с велосипеда. И вот так вот велосипедом от них отбивался, поднимаясь по дороге. А еще Ребекка невероятно скромна и кристально честна. Да. Повезло, что сторожевые, наверное, больно уж холеные эти собаки были такие осадили. Дикие голодные псы могли бы пободаться. Газ, я вас умоляю. Не, ну газ-то какой там? Нет, конечно. Адам, 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Horizon Forbidden West. Это продолжение Horizon. В общем, вторая часть Horizon'а. Здравствуй, Константин. 21 марта на ПК вышел порт Horizon Forbidden West. Я пробежал сюжетную кампанию за 32,5 часа. Ничего себе ты даешь. Я в нее уже месяц играю и что-то процентов 30 прошел, хотя я по сторонним активностям не иду. Выполнив всего лишь 6 побочных миссий, чтобы пару уровней прокачать, но это не важно. Скажу немного своих впечатлений без спойлеров. Во-первых, игра графически и стилистически очень красивая. Я играл на максимально возможных настройках графики. Сеттинг мне очень понравился и сюжет неплох. Общее впечатление хорошее, поставил игре 9 из 10. У меня вопрос к тебе, ты ведь проходишь эту игру. Ты говорил, что к Элой пару персонажей подкатывают, якобы какие-то намеки на любовные отношения, но пройдя сюжет, у меня сложилось впечатление, что у Элой со всеми только дружеские отношения. Может быть, ты выполняешь побочные активности, и у тебя персонажи раскрываются иначе? В общем, кто хочет узнать Элой ближе? Вот, в общем, кто хочет узнать Элой ближе? Я так и не понял. Ну как? Элронд, вот этот вот с усами-баками. Я сначала думал, что и черный афроамериканский, но оказалось, он потом переключился на какую-то из другого племени, из племени этих зеленых он переключился. Но я думал, что он ласты клеил. Этот Элронд точно, король солнца точно к ней ласты клеил. Он же ей говорит, ты когда поедешь на запретный запад, возвращайся. Я бы ушел бы с поста с такой женщиной, как ты, а оставил бы племянника своего. Как минимум двое. Как минимум. А так-то просто подкатывали сосиски там и другие, с кем я встречался. Ну и надо запомнить просто, я потом покажу. Я думаю. Пасима, 100 рублей с покрытием комиссии. Отбивать девушку у друга норм или гнилая тема? Наверное, гнилая тема. А ты уверен, что это твой друг? Просто так, знаешь, такой, типа, ты не станешь у него девушку отбивать у своего друга, а потом заведешь себе другую девушку, а он специально бросит свою, чтобы отбивать у тебя твою, да, например. Или потом кинет тебя на бабки, или окажется, что он тебе за глаза говорит. Ты просто уверен, что у друга ты отказываешь себе отбивать женщину? Много ли там у тебя друзей-то на самом деле? Ну, действительно ли они друзья? Или ты такой думаешь, что ты не хочешь отбивать женщину у знакомого тебе человека, а он тебе, может, и никто. Привет, Петр. Где-то год не был на стриме. Многое в жизни изменилось. К сожалению, у нас сегодня Петра в гостях нет. Вот. Я не знаю, у меня и в планах вроде Петра не было. Недавно был Джон. Вот. В планах есть Игорь в гостях. Петра у меня никогда и не было в гостях. Я не знаю. Можешь спросить у Петра. Так. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Так. Подписчик Мелстроя уговорил Лысого из Бразерс передать привет блогеру, чтобы получить вознаграждение. Идея не сработала. Блогер поблагодарил инициативного подписчика, но платить за это отказался. А, ну это уже было, да? Там, по-моему, тот чувак, который выбежал на матч какой-то, там нужно было выбежать на поле. Это в футболке Мелстроя или с надписью Мелстрой. Должен был деньги получить. Но вопрос в том, что была договоренность выбежать на матч Лиги Чемпионов. А человек выбежал на каком-то обычном матче. Ну, или не на обычном, но, в общем, я не шарю в это, в многомяче. Не в Лиге Чемпионов. И ожидает чего-то. Нет, так не работает. Нельзя наполовинку сделать, понимаете? Тут требования. Матч Лиги Чемпионов. А я можно в другой матч выбегу. Ну, и да, давай там в Лиге Чемпионов ты пообещал миллион, а мне за то, что я в обычном матче, тогда заплати 500 000. Еще чего. А я, может быть, тогда выбегу на футбольное поле во время матча моих домашних хомячков и буду требовать от Мелстроя 5 000 рублей. Ну, ты 200 000 рублей, но я же не среди людей выскочил. Но я же тоже выскочил на поле, где хомячки играют в футбол. Тогда мне 5 000 рублей? Нет. Так не работает. Ты выполняешь условия, либо не выполняешь и идешь нафиг. Нет никаких половинчатых условий. А на самом деле я выбежал, но в компьютерной игре, поэтому мне всего 15 000 рублей. Нет. Расскажи про классический либерализм. Атила, 78. К сожалению, я ничего не знаю. Ни про классический, ни про какой другой либерализм. И в терминологии плаваю как говно в проруби. В общем, я думаю, что с такими вопросами тебе лучше обращаться к Еже Сармату. Вот. Не по адресу. Я ничего не могу сказать. Не потому, что я против, а потому, что я понятия не имею, что это такое. И это не тема моих стримов. Так. Стример Мелстрой, прославившийся избиением... Почему он про это прославился? Он не этим прославился. Постоянно придумывает задания для зрителей и дарит им деньги за выполнение. Иногда подписчики сами проявляют инициативу, просят звезд передать привет Мелстрою, получают за это деньги. Также решил сделать Влад. Он сам написал Джонни Синсу, более известному как Лысый из Бразерс, уговорил записать видео с упоминанием Мелстроя. Джонни согласился и передал привет. Влад вместе с друзьями раскидал видео... Я, по-моему, это читал, что ли? А, я же это читал. Блин, вот это память, да? Я вам, конечно, не Ребекка Шарок. Я же это читал. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд у меня в голове. Вот это даю я, конечно. Так. Многие зумеры не выключают режим «не беспокоить», чтобы максимально избегать разговоров по телефону. Эта функция позволяет автоматически сбрасывать входящие звонки. 90% молодого поколения нервничают из-за необходимости говорить по телефону. И правильно, и правильно. Раньше телефон – это был инструмент, который тебя могли найти в каком-то месте, там, на работе. И тебе могли позвонить по работе. Дома. И тебе могли позвонить, когда ты дома, но значит, ты дома, да, там, Ника. А сейчас тебе могут позвонить, когда ты дрочишь, там, я никогда не знаю, где-нибудь, это, копаешь картошку, играешь в кино, в жопу все это. Я вам уже говорил неоднократно, что звонок – это всегда, когда от тебя что-то хотят. Всегда что-то от тебя хотят. Потому что если ты что-то хочешь получить для себя, то ты звонишь. Входящий звонок – это всегда от тебя что-то хочет. Именно поэтому в американских в тюрьме системах сейчас оно проскакивает, просто они как бы официально это не говорят. Но даже есть вот в ТикТоке, например, штука такая. Ну, типа челленджи, знаете? Типа, ну, что-нибудь, скажите, какая у вас музыка в наушниках играет, еще что-то. А есть в ТикТоке челлендж, что типа я тебе заплачу сейчас, подходит каким-то молодым людям, заплачу тебе сейчас $500, если мы из твоего списка контактов наберем номер, и он возьмет трубку. Понимаете, это челлендж. Человек должен знать, кто же от него точно возьмет трубку. И это не мама, не папа, не кто-то вообще. То есть это какое-то случайное, если у него вообще есть такой, он уверен, что у него есть такой человек. То есть по умолчанию даже мама и папа от него не возьмут трубку. Понимаете? Это челлендж. Человек подходит, и такой, и другой чувак думает, такой, блин, кому же набрать, кто точно возьмет трубку? Потому что это сложно, потому что трубки никто не берет. Именно поэтому у них система автоответчик-то была еще с тех дальних времен, когда и там дома никто не берет трубку, всегда есть автоответчик. Хочешь что-то сказать, наговори. Функция автоответчика у нас шиш подключишь ее в России. Ну, то есть надо денежки платить, шиш пойми, как работает этот автоответчик. А у них автоответчик – это вторая функция после, в общем-то, функции телефона. Это автоответчик. То есть никто не берет, все только автоответчик. Но они это называют голосовая почта, голосовая почта. Так вы понимаете, она даже не автоответчик. Они ее называют голосовая почта. Понимаете, в чем мякотка? Потому что автоответчик – это когда ты не смог взять трубку. Они концептуально уже не готовы ее вообще брать, поэтому говорят, что ты звонишь и наговариваешь что-то человеку. Это и есть голосовая почта. Понятно, что у нас сейчас это голосовые в мессенджерах. Но в целом, чтобы поговорить, оно и нафиг не надо. И, в принципе, это правильно, ребят. Звонки входящие никогда ничего хорошего не сулят. Вот, я об этом говорил, что это у взрослого человека, я не знаю, если у вас много друзей, и вы общаетесь, то, наверное, для вас телефон – это что-то хорошее. Я, как взрослый человек, у которого мало общения, точнее, есть общение, но оно все происходит в этих, в мессенджерах. Я понимаю, что когда звонок, то что-то очень плохое. Если звонит телефон, то это что-то очень плохое. Всегда. Понимаете? Это тебя либо мошенники в лучшем случае хотят наколоть, либо ты где-то что-то не заплатил, с тебя хотят денег поиметь, либо кто-то звонит очень срочно, чтобы спросить что-то плохое. Потому что во всех остальных случаях тебе просто напишут в мессенджер, зададут вопрос, запишут голосовуху, видео, кружочек, все что угодно. Но если звонит телефон, я поэтому еще раз говорю, да, непонятно, не про вот там Настя мне звонит там, да, или Костя там, они звонят в мессенджерах, поэтому там все нормально. Я говорю, если звонит телефон, то это кабзда. Нет, ну вот, то есть самый страшный звук – это звук, смотрите, сам этот, как его, мысль такая, может, ее отдельно как-нибудь записать, написать что-нибудь на это. Один из самых тревожных, стрессовых и страшных звуков в современном мире – это стандартный звонок телефона.
Так сложно быть первым.
Так. Нафиг телефоны, меня сегодня разбудили, сон перебили. Весь день сонный сегодня. Нормальные люди пишут WhatsApp, телегу, смс на край. Вот, вот, вот. Поэтому нет ничего такого, чтобы не беспокоить включать. И опять режим не беспокоить, можешь просто включить не этот. На самом-то деле включить просто голосовую почту. Я живу за границей, у меня второй телефон с русской симкой только выключен. Тупо выключен. Такой кайф, никаких звонков и никакого спама. Мне кажется, еще в РФ можно было бы отрубить звонки и тупо по телеге общаться. Да. А еще можно было, знаешь, как прикольно? У меня такая же фигня, что можно было включить смс-ки. Потому что смс-ки от банков нужны, да? Чтобы у тебя русский телефон был, не принимал вообще звонки, только смс. СМС, ну, интернет не нужен, он же будет по роумингу, нахрен он нужен. Местная симка, правильно, по интернету? Вот. Вчера увидел нового знакомого, жену, красотка, капец, помог погасить скандал. В итоге он швырнул ее, та упала, порвала дорогую куртку и загулял где-то. Написала на WhatsApp, занял копейки, пустая. А ведь сразу хотела уйти от него, с чем и пришла. Я постарался. Очень, очень сумбурная, рваная история. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Швырнул ее? Швырнул? Что у тебя? Почему? Что? Скандал. Знакомый швырнул жену? Это просто на прогиб вот так, что ли, или как там? Это я что, зумер, что ли, в свои 33? У меня всегда на беззвучном режиме и почти никогда не беру трубку с незнакомого номера, а на ночь вообще авиарежим включаю иногда. Ты не зумер, ты правильный человек, только ты настоящая америкашка, и только издавна, издалека. Вообще, я считаю, что это новость шляпа, потому что это правильно. Оно всегда так и было, понимаете? Это не какие-то зумеры включают тревожить, это не тревожить. Это ты сейчас покажи человека, который берет трубку, как дурак с неизвестных номеров. И вообще берет даже от известных номеров, если друзья звонят просто по телефону. Кто вообще в здравом уме будет брать трубку? Надо что, напиши в мессенджер. Я тоже за границей. Банки иногда несколько раз в год с родной стороны звонят и говорят что-то важное. Типа подтверди данные свои. Да, вот это вот шляпа вонючая, это да. Стоп, у тебя Костя уже звонит тебе в мессенджерах? Жесть, время летит, да? Так. Да. Чужие дети всегда быстро растут. Но я сам никогда не звоню, да и номер не знаю, потому заранее не ясно, что это банк. Звонок от родителей из другого города, когда тебе 30 плюс, и ты давно переехал. Это ж мрак. Тревога сразу бьет к ритм в самое сердце. Да, вот про это я и говорю. Но, ну, то есть... Это вот если по телефону, понимаете? Просто мы созваниваемся с мамой в мессенджере. И все ок, понимаете? То есть в мессенджере в обычное время. И то есть не звонок от родителей смущает. Вот если будет звонок в нестандартное время и по телефону, вот тогда я сирану. Сирано де Бержерак, понимаете? А так обычный, так я и говорю, мессенджер. И, понимаете, мессенджер, он какой-то необязательный, потому что у всех ощущение, что он может сломаться, понимаете, и что он может не работать. Ну, интернета нет и не работает. Поэтому если родители звонят по мессенджеру, они заранее знают, что я вообще могу не ответить, потому что это мессенджер. Потому что вдруг у меня интернета нет. И значит, они звонят не по срочному вопросу. В этом и заключается вся мякотка. Если родители звонят по мессенджеру, значит, они просто хотят поговорить. Значит, они готовы к тому, что у меня нет интернета, и я не могу ответить. Значит, они звонят не по важному, а почему-то такому воздушному. Поэтому звонок в мессенджер никогда не смущает. А вот если звонят по телефону, это значит, до тебя точно хотят дозвониться и сообщить тебе что-то очень важное. И это важное никогда не «Слушай, тут объявился дядя Толя из Америки и решил подарить $1 000 000». Слушай, мы тут узнали, что, оказывается, у нас есть родственники в Израиле, хочешь репатриироваться? Ничего подобного. В Исландию? Нет. Никогда, когда тебе хотят что-то срочно сообщить, это не такие новости. Маркетологи постоянно говорят про необходимость отдела продаж, и мне всегда так жалко менеджеров, которые звонят. Я всегда думаю, напишите в мессенджер хотя бы, предупредите, договоритесь о звонке. А я не знаю вообще, вот эти холодные продажи, как они работают, я ни с кем никогда не говорил. Вот я, и большинство людей к этому относятся так. Даже вот стеснительные люди какие-то, которые боятся сказать «нет», они там трубки не берут. И что, ну кто что будет покупать удаленно? Ну, вот мне звонит какой-нибудь, я не знаю, кто там звонит, да? А ну, банковские услуги, да, звонит мне какой-то банк, у которого у меня нет карты, и предлагает карту открыть. Ну, я ж не пойду к тебе, что, гонишь, что ли? Серьезно? Кто-то к тебе такой, а, блин, класс, а я и не знал о вашем банке, пойду. Какой философии ты придерживаешься? Есть ли своя философская концепция, то опиши ее. Читал феноменологию духа и науки логики Гегеля? Если да, то много ли понял, что можешь сказать? Атила, боюсь, ты вообще не по адресу. Я колхозан, у меня нет никакого образования, кроме церковно-приходской школы. Вот. Что значит, какой философии я придерживаюсь? У меня нет никакой философии. Может быть, если мои какие-то мировоззренческие... парадигмы собрать в одну, это, может быть, будет на что-то похожее. И какой-нибудь профессионал тебе бы сказал, какой философии я придерживаюсь. Но я-то не в курсе этого. Понимаешь, всю жизнь тебе особенно, что это философия, наука о жизни. И ты говоришь, какая концепция, опиши мне, какая концепция у меня. Что значит, какая концепция? Ну, живу и все. И стараюсь не мешать другим жить, вот и все. В мере своей силы работаю. Работа моя заключается в том, что я точу лясы, успокаиваю вас своим присутствием, отвечаю на ваши вопросы. Вот такое вот у меня своеобразная клоунада. Я этот старпер, который сидит в пещере, и вот охотники возвращаются, собиратели возвращаются, и вечером я отвечаю на их вопросы, разговариваю своим бархатистым голосом, успокаиваю их перед сном. За это мне дают часть от собранных травок и от пожаренного мамонта. Такая моя задача. Феноменологию духа я, конечно, не читал. Гегеля, конечно, не читал. И понял, как не, ну, я не читал, поэтому не понял и ничего по этому поводу сказать не могу. Но мне просто первой фразой транслируют: ничего не случилось, все норм, дальше начинается диалог. Ну да, ну вот, ну это же тоже это. Конечно, тебе потом транслируют, но пока звонок, и вот этот момент от звонка, и когда ты понимаешь, что это звонок на обычный номер, и до того, когда ты возьмешь трубку, и тебе скажут, что ничего не произошло, в этот момент у тебя уже всплеск твоего, это, впрыск адреналина. Понимаете? Там у вас счетчик какой-то в обратку крутит. Он не в обратку крутит, он уходит в минус. Поэтому мы скоро закончим из-за того, что настроение заканчивается. Ребята, поддерживайте, пожалуйста, стрим. Я стараюсь изо всех сил вас радовать. Видите, вы уже даже перестали жаловаться на то, что мата в стримах нет. Потихоньку перестали жаловаться, правильно? Мне кажется, стало получше. Теперь уже не так позорно. В принципе, от того, что какие-нибудь ваши одногодки, потому что мы уже все не молодые или более старые родственники, услышат, что вы меня слушаете. Конечно, будет стыдно, если они услышат, что именно я говорю, но главное, что их не будут привлекать, по крайней мере, торчащие отовсюду маты, правильно? Вот, я стараюсь вас развлекать, я стараюсь выпускать ролики. Смотрим аниме на Бусти. Поддерживайте, пожалуйста, донатами. Я очень вам благодарен за поддержку. Аноним, $12. Спасибо большое с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ну уже, работа, эффект. Так. В мессенджере, если пропущенный от родителей, родители чиркнут сообщение, и сразу все ясно, что все хорошо. А вот когда берешь трубку, и у тебя 10 пропущенных, думаешь, это кто, Интерпол? Вот. Пенсионеры любят поговорить и часто готовы соглашаться на все. Чего? А, это ты имеешь в виду, когда звонят и говорят? Давно тут не был, Костя. В какой стране сейчас? В Сербии. Сейчас на любой вебинар зарегистрироваться нужно оставить телефон. И потом звонят узнать, почему ты не купил их крутой курс. Так, я вижу, что ко мне приходят люди, которые пропустили очень много не только из моей жизни, но и пропустили изрядно из всего. Вот, например, слышал, ты разошелся с женой. Я уже и заново женился. Вот. Видел видео Соколовского про тебя на тему атеизма. Видео семилетней давности? Семилетней давности, Нарик? Семилетней давности видео? Так. Прикольный эффект на распознавание. Так понимаю. Я по работе часто звоню людям. Значит, оно работает. Ролики робят, значит. Ну так я их поставил, чтобы они раз в два дня заливались на престарелый канал. Похоже, твои видео на старых каналах работают, да. Так, смотрите, эффектов же дофига. Что у нас, смотрите. Лайк. Ту-ду-дун-ту-дун. Дизлайк. Ту-ду-дун-ту-дун. Так, что у нас там есть еще? Так, двойной. Одинарного нет, двойной есть, да? Да, двойной есть. О, вот еще какой есть. Ну, это я уже всем вам показывал. Это, ребята, встроенная фишка не в ОБСке, это встроенная фишка Мака. Она и на айфонах есть. Если вы в айфоне будете записывать видео и вот эти движения делать, у вас это все будет. Попробуйте, можете записать кружочек в телеге. И он прям и в кружочке все это сделает. Просто кружочек ты обычно одним пальцем держишь, поэтому сердечко сделать не можешь. Сердечко из двух рук делаешь. Костя, а что с машиной-то в итоге? Да с машиной все нормально. Вот. Ее переправили в Африку. Срезали верх. Сейчас это кабриолет. Вот, и на этом кабриолете возят коров из республики Чад к морю, чтобы они посмотрели на море. Вот это дискач, ни у кого не видел такого, ноу-хау стримерской. Да не ноу-хау, это, говорю, стандартный эффект от Apple. Он есть на всех устройствах. Планшеты, телефоны, везде. Вот ты возьмешь на своем телефоне, можешь это сделать, оно все равно. Это не стримерская штука. Но удивительно, что этим никто не пользуется на самом деле. Ну, потому что реально это как бы, ну, об этом надо знать. Это надо посмотреть и об этом узнать. И уж тем более, вот я не представляю, ты записываешь, да, на телефон, когда записываешь селфи кому-нибудь, да, видео даже просто квадратное, ты же держишь телефон одной рукой. Кружок ты тоже держишь. Даже если не кнопку, то сам просто держишь сам телефон. Ну, когда снимаешь себя, там что-то держишь. Вот в каком месте ты должен вот сердечки выдавать? Только если ты поставил телефон и где-то вот действительно стримишь ТикТок или еще что-то. Так никто не стримит на Маке просто. Да, я ж конченый. О, мне мама про моего кота пожилого говорила. В Африку уехал жить с большими кошками. Жить с большими кошками. Да. Жить с большими кошками. Так, ну что там, открывается чат? Так. Идем дальше. Спасибо всем за донаты. Спасибо всем за поддержку. Так. В Магнитогорске за 3 года исчезли проститутки. Ребята, как вы там в Магнитогорске живете? Судебным департаментом не было зафиксировано ни одного случая занятия проституцией в городе. Последний раз к административной ответственности за это привлекали в 2020 году. Аналогичная тенденция замечена и в Челябинске. Ребята, снижается количество проституток до нуля. Естественно, мы, конечно, верим, что количество, что проституток в Магнитогорске нет и в Челябинске почти нет. Не потому, что их на самом деле просто перестали ловить, а, конечно, их количество уменьшилось. Вот. Почему уменьшилось? Наверное, потому что люди стали скрепнее, возможно, как-то, знаете, ну, решили, что секс только в семье. Вот. Только с постоянным партнером. А вот это вот проституция – это разврат. Плохо. Вот. Но первым, конечно, в стране, как я понимаю, идет впереди планеты всей – это Магнитогорск. Страна мечты. Не страна мечты, а как-то город целомудрия, я бы даже сказал. В Нигерии жители начали ночевать в букмекерских конторах. Видос есть, там прямо в повалку люди в букмекерской конторе лежат. Чтобы уже с утра зарабатывать деньги. Многие даже не возвращаются домой. В стране 65 миллионов человек живут за счет спортивных ставок. Это 30% от всего населения. Не понял. 65 миллионов человек живут в Нигерии. Ой, 65 миллионов человек живут за счет спортивных ставок, а это 30% от всего населения, значит, всего там 195 миллионов? Больше, чем в России? В Нигерии больше, чем в России жителей? Серьезно? Не понял. Как это? Но, чтобы вы понимали, да, почему, откуда у них 30% населения живут за счет спортивных ставок, не очень понятно, как это работает. То есть мы же с вами понимаем, что за счет, ага, Варокс, вот я не понимаю, 30% населения, как это может быть вообще, чисто математически? Мы же с вами понимаем, что ставки – это перераспределение денег, правильно? Это же, по сути дела, очень усложненное, исходя из коэффициентов, но вообще-то лотерея. Я имею в виду, под лотереей что понимается? Под лотереей понимается, когда мы берем, выпускаем 100 билетов по 100 рублей, получаем 10 тысяч рублей. И потом одному из этих билетов мы дарим 9 тысяч рублей, правильно? То есть продали 100 билетов по 100 рублей, получили 10 тысяч. И только один из них получает выигрыш не 100 тысяч рублей, а 9 тысяч. И мы 1000 забираем себе. На это мы живем. Мы казино, мы лотерея живем на эту 1000 рублей из 10 тысяч. 9 тысяч получает победитель. Соответственно, в лотерее всегда ты 100 рублей платишь, 9 тысяч получаешь. Все нормально. Все остальные 99 людей уходят в никуда. Так вот, чтобы один человек получил 9 тысяч, и мы, остальные должны денег лишиться. И в ставках вот эти все коэффициенты, они же и делаются так, что ты не можешь... Коэффициент за счет чего? Коэффициент – это ты ставишь какую-то денежку, и в случае выпадения твоего результата ты получаешь вот денежку, помноженную на этот коэффициент. Например, условно берем коэффициент 1.5. Это значит, что ты положишь рубль, и если твоя ставка сыграет, то есть ты выиграешь, если ты поставил на победу Англии против Франции с коэффициентом 1.5, ты получаешь 1.5 рубля, поставив 1 рубль. Обратный коэффициент на победу Франции, он сделан так, что на самом деле они никогда не бывают по 1.5, чтобы ты в ноль входил. А точнее, не бывают по 1.5. На самом деле вот разница в том, что ты не можешь поставить две ставки на Англию и на Францию. И, дескать, любой из этих вариантов победит, и ты окажешься в прибыли. Никогда не окажешься в прибыли. В этом и суть коэффициентов, в этом и суть ставок, в этом и суть букмекера. Я букмекер ставлю немножечко коэффициент меньше, так, чтобы ты не мог поставить на оба исхода или на все исходы и получить результат. Правильно? В этом же есть смысл. Какой в этом смысл? Я себе мзду вот за это снижение коэффициента беру. А получается так, что тот, кто поставил на Францию, он лишается денег, а тот, кто поставил на Британию, получает все деньги. В этом весь смысл. Вопрос. Как треть жителей может зарабатывать на букмекерских ставок? Чтобы они зарабатывали, кто-то должен лишаться денег. Одновременно говорится, что треть живет за счет ставок. Живет за счет ставок. То есть они как бы получают как будто прибыль, треть. А остальные-то вообще не играют. Получается, они же говорят, что кто-то живет за счет ставок, а остальные вообще не играют. Откуда берутся деньги? Если просто треть людей, тогда это вопрос к корректорам, если просто треть людей в стране занимается ставками, то выигрывают из них, естественно, не все. Далеко не все. Тут просто какая-то ошибка в просто в описании, я правильно понимаю? Костя, рад, что у тебя все хорошо и все еще можно увидеть тебя тут в Ютубе. Ты одна из тех соломинок нормальности, за которые мы все держимся, чтобы не смехнуться окончательно. Спасибо вам большое, Джонатан Джексон, за добрые слова. Надеюсь, я действительно выполняю свою задачу. Вот. Ну и вы поддерживаете меня своими донатами, добровольными пожертвованиями, чтобы я продолжал это делать. Вы поддерживаете меня, я поддерживаю вас. Взаимовыгодное сотрудничество, я надеюсь. Все довольны. В Нигерии 213 миллионов человек. Недавно встретил пожилую жрицу любви, мамку. Поинтересоваться, куда пропала красавица... про то, что на фонтанке Невском стояла. Часто с ней общался, разговаривал. Вот ты вспомнил. Что это? Убили ее 3 года назад. Троих. Ничего себе. Вот они куда пропадают. Да они не уходят из профессии, их просто убили. Мрак какой-то. Да, комиссия очень маленькая, 2-3%. Просто люди делают ставки, пока не проиграют все. А те, кто выигрывают, продолжают, пока не проиграют. Не все, но многие. Так я и говорю, мне смущает... как это? Словосочетание забыл. Меня смущает в этой формулировке. Слушайте, в стране 65 миллионов человек живут за счет спортивных ставок. 65 миллионов живут за счет... Не 65 миллионов вбахивают деньги и дохнут от голоду, а 65 миллионов живут за счет спортивных ставок. То есть уходят в плюс за счет спортивных ставок. Одна треть живет, две трети проигрывает. Не? То есть тут сокрыто в том, что играют все. Думаешь так? Думаешь, это в формулировке сокрыто? Ну, может быть, I don't know. Во все времена был процент людей, оправдывающий проституцию. Не в смысле, или мы это читали, по-моему, да? По-моему, читали. Да, потому что непонятно, я еще говорил, непонятно, чье высказывание, с кем мы дискутируем-то. Жители Колпино оказались самыми культурными пользователями канализации. говорит статистика засоров. На втором месте оказался курортный район и на третьем – кронштадтский. А вот самые плохие результаты по засорам показали центральный, петроградский и адмиралтейские районы. Вот видите, центральный, петроградский, адмиралтейский – это, видимо, в Питере, да? То есть ты такой думаешь, вот какие красивые, богатые люди напомаженные. А они прокладки в туалет запихивают, тряпки какие-то обосранные и газетой жопу вытирают. А кто-то живет на окраине, где-нибудь в Колпино, да, и думаешь, вот какие. А на самом деле у них в клозетах царит чистота и Петербург. В Эфиопии банк раздал клиентам миллионы долларов без ограничений. В системах крупнейшего банка страны, Commercial Bank of Ethiopia, произошел сбой. Клиенты могли снимать и переводить суммы денег больше со собственных накоплений. Это заметили студенты нескольких вузов, которые успели обналичить и перевести в другие банки около 40 миллионов долларов. Полиции позже пришлось разгонять огромные очереди у банкоматов. Сбой устранили спустя лишь несколько часов, а руководство вузов призвало студентов вернуть деньги, сообщает CNBC. Президент банка обещает, что любой, кто вернет деньги, не будет привлечен к уголовной ответственности. Не, ну это, конечно бы, да, если бы страна не была совсем бедная, то можно было бы. А тут просто, я думаю, ну, а вы что, всех пересажаете? Всех пересажаете, серьезно? Там слишком многие воспользовались. И для слишком многих это, наверное, очень большое подспорье в их жизни. Так. Прибыль Xiaomi... О, это мы читали. А почему у меня осталась-то новость? Прибыль Xiaomi подскочила в полтора раза. Что говорит... как это... реанимация рынка смартфонов. Оказывается, на рынке смартфонов какие-то проблемы были. Заядлый игрок в нарды из Туапсе выиграл 100 тысяч долларов в суперфинале онлайн-чемпионата, но оказался обманут мошенниками на 100 тысяч рублей. А ну всего-то 100 тысяч рублей обманулся за 100 тысяч долларов. Как пишут в региональном чате, мужчина увлекался нардами и искал себе противников в мессенджерах и соцсетях. В одном из чатов ему предложили перейти в секретный чат диаспоры в Канаде и принять участие в онлайн-игре. Мужчина рассказал, что выиграл несколько игр и получил на свою карту выигрыш в 20 тысяч рублей, после чего согласился на предложение сыграть суперфинал с чемпионом по нардам. На условиях ставишь 100 тысяч рублей, выиграешь, получишь 100 тысяч долларов. А, так он не получил 100 тысяч долларов. Нифига, какая хитрая разводка. У чемпиона мужчина выиграл, однако приз ему не выдали. Более того, сообщили, что он общается с гражданами Украины и написали традиционный лозунг. В региональном чате, процитировав слова пострадавшего, что теперь ни он, ни члены его семьи не сдадут жилья и не окажут транспортных услуг. Ну, хоть душу не проиграл, как недавний турист в Крыму. Кстати, о проигрышах. Согласно рассекреченным материалам, в Сочи в нарды был в начале проигран, а после отыгран целый город Адлер. Естественно, играли на Адлер представители, понятно, криминальных авторитетов. Но интересная канитель, да? То есть человеку, вот какая сложная схема. Сначала в какой-то чат дали выиграть ему 20 тысяч рублей, а потом сказали, что надо вложить 100 тысяч, чтобы выиграть 100 тысяч долларов. И вот он вложил 100 тысяч. А я не понимаю, если вы дали ему выиграть, да, сначала 20 тысяч рублей перевели, значит, у вас есть какая-то, ну, программное обеспечение, позволяющее, вот, либо он реально выиграл. Ну, то есть, а если есть у вас программное обеспечение, если вы каким-то леваком, то почему бы ему просто не проиграть 100 тысяч? Если бы он просто проиграл свои 100 тысяч рублей чемпиону мира по нардам, то он бы такой, ну, проиграл и проиграл, бывает, многие играют, проигрывают. А когда вы дали ему выиграть 100 тысяч долларов и потом поерничали, то теперь уже понятно, что вы мошенники, правильно? То есть, что преступная схема. А так бы вы просто дали ему проиграть, но он проиграл и проиграл, и даже бы не задумался над тем, что он на самом деле играл с подставной компьютерной машиной. Я правильно понимаю? Вот такие дела, дорогие друзья, вот такие дела. Во, ничего себе, нарды, игра как минимум четырехмерная. Вопрос, как он выиграл в сети? Кто кидал камни? Не, ну камни кидает рандом. Ты что, ну ты так говоришь, Дронера, ты не играл, что ли, в нарды на телефоне, на планшете, на компьютере? Ты угораешь, что ли? Просто эти генератор случайных чисел делает тебе как броски камней, да и все. Другое дело, что нарды игра очевидна на... Ну, я не знаю, может, опять кому-то не очевидно, и сейчас налетят и будут говорить мне. Но когда ты кидаешь камушки, вообще-то очевидно, что игра на удачу. Что в конечном итоге, как бы мастерски ты не играл в нарды, ты можешь проиграть, если камни будут не на твоей стороне. Поэтому это прям конкретно азартная игра. Тут вам ничего не посчитаешь, не это... Не поиграешь с этим, как любят говорят в покере, играют не картами, а играют с оппонентом. Тут ничего подобного, тут ты реально играешь камушками. Костьми. Вот. Мы дошли до конца донатов, дорогие друзья. Ответили на все вопросы в бесплатном разделе и прочитали все имеющиеся новостные повестки. Дорогие друзья, не забывайте, если вам нравится какая-то новость или статья, заходите по второй ссылке, вот топ-линк, да, ищите там бот в телеге для повесток и кидайте туда в повестке просто прям ссылку, можно небольшие слова комментария, картиночек не надо. И я, когда будет время повестки дня, зачитаю вашу новость или вашу ссылку. Вот, приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Задавайте вопросы в межподкасте. Приходите с хорошим настроением в прямой эфир и с донатами. Будем сидеть, успокаиваться и как-то продолжать жить. А пока счастья всем даром, и чтобы никто не ушел обиженным.